Мы продолжаем читать наставление преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». Напомню, в прошлый раз мы читали 52-й абзац, на котором поставлены такие обрисованы ступени возрастания или три круга благочестия, и как постепенно человек входит в совершенное благочестие, когда он может не грешить, не сам, конечно, сам никто не грешить не может, а когда человек соединяется с Богом, когда благодаря крещению, благодаря постоянному причащению в человеке живет Христос, то во Христе силы Иисуса Христа, по вере человека в Иисуса Христа, он силой Святаго Духа получает дар, благодать, не грешить сознательно, хотя ошибки, недоумение, неведение у него все равно по-прежнему остаются. И вот, говоря про этот, про три круга благочестия, мы сказали о том, что вырисовывается последнее, вырисовывается некая ступенчатость восхождения человека к благочестию. Это сначала плач, самоукорение, сокрушение о том, что мы нетерпеливы, что мы грешники и никак не хотим и не можем исправиться. Вторая ступень – это терпение скорбей, то есть человек, когда вполне осознал, что он действительно вот такой нерадивый, ленивый, плотолюбивый, миролюбивый, грехолюбивый, вот, и он постепенно приходит к осознанию, что раз так, то скорби, собственно говоря, естественно, так мне и надо. Больше надо, конечно, хуже надо, конечно, но слава Богу, что хоть и это постигло меня, буду терпеть, авось Господь не оставит до конца. И вот это терпение постепенно, как только человек решается терпеть скорби, он может начать молиться. Он, его молитва будет принята, и молитва будет услышана. И об этом хорошо говорит преподобный Марк Подвижник в 51-м абзаце своих наставлений. И смысл этого коротенького, небольшого абзаца именно в том, что все доброе, буквально все перечисляет здесь и твердая вера, и любовь, и незлопамятность, и любовь к братьям, воздержание, и терпение, и ведение, и избавление от искушений, благодатные дары, и исповедание, и слезы, и правда Божья, и чистая любовь, и так далее, все это плоды молитвенного делания. Но хотелось бы вот буквально на некое такое расширенное мгновение остановиться над этим, на этом свидетельстве. Мы думаем, что Богу легко изгладить наши грехи. И именно вот это представление о том, что Богу простить наш грех легко, приводит нас на исповедь. Человек согрешил и приходит на исповедь, исповедуясь, веря, что Бог грехи его очистит. И исповедавшись, он выходит, и с ним случаются некие скорбные обстоятельства. Кто-то потерял работу, кто-то не может ее найти, у кого-то нет денег, у кого-то их украли, у кого-то кредиты, которые надо платить, у кого-то проблема с сыном, у кого-то проблема с дочерью, у кого-то проблема с мужем или с женой, или с родителями. И все это вот человека тяготит. Ну как же, я же сходил на исповедь. Я же раскаялся в своих грехах. Откуда это? Я чистый перед Богом. Почему жизнь такая тяжелая? Вот, человек снова приходит на исповедь, снова кается, а жизнь по-прежнему остается тяжелой. он снова кается, жизнь по-прежнему не меняется, он восклицает, да доколе, почему так? Конечно, Богу простить наш грех очень легко, чрезвычайно легко. Но дело не в том, чтобы простить человеку грех. Дело в том, чтобы изменить человека. Изменить человека тоже легко. Тоже, как помню, одно слово преподобного Ефрема Сирина из его какого-то наставления, я не помню, как называлось наставление, может, Бог даст, когда-нибудь дойдем до его сочинения и встретим это слово. Это было очень давно. Я не помню, но слово мне помнится до сих пор. Он сказал, неужели вы не думаете, не понимаете, что Бог может сделать вас святыми в мгновение ока? В том смысле, что вы не будете чувствовать в себе никакого греха, никакой страсти, никакого колебания воли. Вы станете совершенно непоколебимыми вот, и в своей душевной организации, станете святыми. Ну и что, говорит дальше Ефрем Сирин. А действительно, ну и что? Ведь проблема не в том, чтобы сделать нас безгрешными, чтобы мы не грешили. Вот больше грехов никаких нет, все прощены, и с этого момента мы безгрешные. Все. Это сделать легко. Ну, собственно, с нами со всеми это сделали, когда мы были крещенными, крещены были. Но Адам-то ведь был безгрешен. Он был совершен. Он жил с Богом. Это же не помешало ему совершить грех снова. То есть совершить первый грех не помешало ему. И что помешает нам, даже в Царстве Божьем, совершить грех, как совершил его Адам. Ведь дело не в том, чтобы сделать нас безгрешными. Дело в том, что мы и в Царстве Божьем сохраняем свою совершенную свободу. И кто в Царстве Божьем мешает нам разозлиться, или мешает нам позавидовать, или мешает нам ревновать, мы остаемся свободными. И вопрос в том, чтобы мы свободно выбрали путь смирения и любви, сами бы его захотели. Захотели бы его всем своим сердцем, всем, всей бездной, всей глубиной, всей неохватной вот этой глубищей нашего существа мы захотели смирения и любви. Тогда, когда оно нам будет дано, вот это какая-то красота нетленная людей, входящих в Царство Божье, то мы сможем его сохранить. А если мы не умеем его хранить, если на самом деле нам не смирение и любовь нужны, а что-то другое, так ничего нам и не поможет. Все дело в нас самих, а не в отношении Христа к нам. Мы должны измениться добровольно, сознательно и буквально всем своим сердцем. Все это с нами Бог делает. Ему нужно только наше собственное произволение, чтобы мы захотели, чтобы Он это делал с нами. И в данном случае плач на начальном этапе, сокрушение или терпение скорбей и будет выражением нашего желания смириться, нашего желания любить, нашего желания, безусловно, доверять Богу. И чем полнее мы будем погружаться в это, чем полнее будем жить с этим желанием смирения, тем ощутимее и глубже будет наше перерождение. И именно к этому нужно стремиться, чтобы душа переродилась. Пятьдесят шестой абзац. «И случающегося с нами печального, ничто не постигает нас несправедливо, но все бывает по праведному суду Божьему. Иные терпят за свои злые дела, а иные за ближнего. Вот и три отрока, будучи ввержены в печь, учат нас этому образу мысли, говоря, что они ввержены не по своей вине, а по велению Божию, хотя и приняли на себя в это время лицо других. И святой Давид, будучи оскорбляем Симеем, исповедал, что он по своей вине и по повелению Божию подвергся оскорблению. Исаия же, и Иеремия, и Иезекииль, Даниил, и другие пророки предвещали народу израильскому и племенам языческим, что их постигнут будущие времена скорби соразмерно грехам каждого, объявляя им вместе и вины их в бедствии, ибо выражаются так, за то, что они говорили сие и делали то и то, постигло их то-то и то-то. И блаженный Давид, объясняя это, говорит в псалме, «Разуме, Господи, яко правда судьбы Твоя, и воистину смирил Мессии, ище, ище, поношение безумному дал Мессии, а не мех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси». Это очень важное и очень трудное для человеческого сознания мысль. Это, конечно, особый, я бы так сказал, вид упования, надежды на Бога, потому что, принимая случающиеся с нами трудные обстоятельства или скорби, нам не видится за ними рука Божья. А если видится, то видится как рука такого Бога, который не соответствует типичным о нем представлениям. И многие недоумевают, за что, как может такой любящий, щедрый, милостивый Бог так сурово наказывать. И поэтому способность различить за рукой, различить за скорбью на нас нашедшую руку прежнего, любимого, дорогого владыки, Господа нашего, Иисуса Христа, для этого нужно упование, для этого нужно доверие. И с этим доверием у нас все очень-очень трудно. Но без этого сознания невозможно вообще ни вера в Бога, ни покаяние, ни смирение. Мысль о том, что Бог попускает скорби за что-то, за какие-то прегрешения, она в прежней эпохе была не столь трудна. Люди с радостью и с легкостью это принимали, не только подвижники благочестия или архиереи, а любой человек, даже самый отъявленный негодяй и грешник, он понимал, что если что-то происходит, то это за его грехи расплаты. И принимал это, как какой бы суровой расплаты ему не казалось. Просто мысль эта была легко усваиваема человеческим сознанием в прежней эпохе. А сейчас все изменилось. Потому что с детства, с самого нашего глубокого детства, более того, с детства наших родителей, с детства порой бабушек и дедушек, очень далеко это уходит, с детства нас учили не по псалтыре и не по молитвослову и не по священному писанию. Вот понимаете, это есть разница. Когда человек первые слова, которые он слышит слова псалтыри. И слышит все время слова псалтыри. Или молитвослова, или реже Евангелие. Конечно, он слышит и сказки, рассказываемые устно. Но в сказках, как ни странно, действует тот же самый механизм, какой действует псалтыри. И для человека, вырастающую в атмосфере молитвенных слов и псалтырного свидетельства, и сказки приобретали как бы дополнительное, вот, дополнительное удостоверение. Они, сказки удостоверяли, что слова псалтыри действительно действуют, работают, и жизнь, которая окружала ребенка с детских лет, представлялась ему именно в таком виде, в виде слов псалтырь. Об этом говорили люди на заваленках, на печах, в собрании каком-то. Вот. Что с тем человеком произошло? О, а это с ним потому что. А с этим что произошло? Ну да, понятно, что. Говорили ему, не делай так, а он сделал. Это было неким общим мерилом, общим правилом, общей стандартной традицией. Вот с какого-то времени это изменилось. Люди воспитываются не на псалтыре и не на Евангелии, не воспитываются на произведениях художественной литературы и достоинства, художественное достоинство этих произведений с каждым десятилетием все хуже и хуже. И все чаще, скажем, современный ребенок воспитывается на произведениях, даже если ему читает, и он не смотрит мультики, где нету никакого воздаяния за зло. Просто нет. Да и зла, как такового, кажется, нет. Все в сущности добрые, а если и злые, то притворяются только таковыми. На самом деле никакого зла нет. Ребенок вводится в мир, где существуют только положительные персонажи, отрицательных нет. Если волк из красной шапочки несомненно съедал девочку, то современной интерпретации ничего подобного, хочет только и попугать, вот, а то и подружиться, и познакомиться, с чего она, конечно, не принимает, но вот это всего лишь в силу своей какой-то упертости изначально. Если она расширит круг обзора, она поймет, что и волк не так плох, и сказка заканчивается уже не так, как она заканчивалась всего-то с небольшим 400 лет назад. Все сказки переписываются, все образы меняются. Злодеев классической эпохи уже нет. Злых характеров, злых людей, злых сил нет. Мир становится таким вот радужным. Нет черного и белого. Есть просто палитра радужных цветов, где все так или иначе хорошие, где каждый человек в сущности хороший, и плохого нигде не бывает, и Бог, разумеется, хороший, если люди такие хорошие, то и Бог тоже хорош. И создается мир очень прекрасный, очень светлый, очень такой заманчивый, и понятно, что в этом мире ну никак не найти места для скорбей. Если все хорошие, и Бог хороший, почему мне-то плохо? Почему я страдаю? Ну хорошо, там можно человеку сказать, ты страдаешь, потому что ты вот достаточно узкий человек. Вот ты расширь свой кругозор, ты измени свои отношения к чему-то, к тому-то, к тому-то. Посиди у психиатра, у психотерапевта, отдохни на море, съезди погуляй хорошенько, уменьши свой рабочий день, отдохни. И увидишь, что на самом деле все не так плохо. Но человек, попробовавший это, понимает, что ну, вроде бы да, что-то изменилось, но по-прежнему плохо. Что-то не так в моей жизни. Дальше можно тоже работать и человека, в конце концов, все время уводить от кардинального решения проблемы. Но важно в данном случае не это. Важно, что само сознание человека изменилось. Он воспринимает мир совсем не так, как воспринимали в прежние эпохи. Кому-то кажется, что это правильное восприятие мира, кому-то кажется, что нет, но с точки зрения верующего человека, с точки зрения Священного Писания, Слова Божье, несомненно, это мировоззрение последней эпохи ложное, лживое. Оно не соответствует правде Божьей не соответствует правде о человеке, не соответствует правде об этом мире, который лежит во зле и будет лежать во зле до конца этого мира. Более того, зло в этом мире будет торжествовать. И, собственно, опять-таки, по свидетельству Священного Писания, сама эта радужная картина бытия, которая рисуется современными художественными произведениями, это именно проявление лжи. Все той же самой лжи, с которой змей вошел в рай, чтобы поймать наших праотцов. И это ложь, которая как раз является проявлением все большей власти зла. И поэтому нам все труднее воспринимать мысль о том, что действительно есть какое-то возмездие, есть какое-то воздаяние, не только загробное, но и здесь, в этой жизни, что скорби имеет место быть, и скорби есть неизбежная часть человеческой жизни. Более того, часть не просто неизбежная и закономерная, но вполне спасительная, потому что человек спасается терпением скорби. И вот это воспитание в вере с детства, которое в связи с известными событиями прекратилось, оно привело к тому, что и правильно выстроить свое отношение к переживанию скорбей человек уже не может. Воспитание же в вере предполагает не просто знание, скажем, закона Божьего, которого ведь не было в прежние эпохи. Ни в 19, ни в 15, ни в 10 веке закона Божьего не было. И детей воспитывали не на основании закона Божьего, не в том, чтобы сказать богословским языком ту норму, или этот закон, или это правило. Люди учились на примерах, заимствованных из Священного Писания, на переживаниях и чувствах, взятых из Псалтыри. И это ребенку показывало именно простые вещи. Будешь чтить отца и мать – будет хорошо. Не будешь чтить отца и мать – не будет хорошо. Нет, не будет хорошо. Будет очень плохо. Очень плохо. И показывается пример из Священного Писания, который иллюстрирует эту идею. Будешь говорить правду, будешь честным, будет с тобой то, и то, и другое хорошее. Будешь лжецом, все будет плохо. Твоя жизнь кончится очень трагично. И вот эти образы конкретные, очень простые, понятные, яркие, художественные, но конкретные, они приводили к тому, что каким бы ни был человек, потому что одно дело воспитать его на некоторых примерах, а другое дело воспитать его способным к поступку, причем поступку благочестивому, способному жить по тому, по тому сознанию, которое сформировано его воспитанием. Это совсем другое дело. Но и грешник, грешащий, знал, чем он закончит. Он знал, и именно эта правда приводила его к тому, что он был способен на покаяние, был способен тому, чтобы оставить это зло, потому что знал, что ничего хорошего не будет. Пусть лучше потерплю скорби в этой жизни, пусть я буду наказан Богом, но в этой жизни, только бы мне улучшить спасение в той. И это правильные установки, они в конце концов приводили человека и к правильному отношению к скорбям. Но сейчас все это у нас ушло. И мало того, что ушло именно благодаря отсутствию воспитания в вере и правильным историям, и правильным легендам, правильным сказкам, которые рассказывали человеку с детства. Так к этому еще добавилась и вполне регулируемая, руководимая, целенаправленная деятельность средств массовой информации, которые как раз делают процесс практически изменение всечеловеческого сознания делает этот процесс необратимым. Вот. И получается следующая вещь. Сегодня, сейчас это действует вот так, просто так. Всякий это знает через себя. Когда древнему человеку, ну, древнему, условно, скажем, в 19 веке, говорили, что тот-то и тот-то пострадал, он принимал мысль очень простую. Это не мое дело. Очевидно, что человек пострадал, потому что так надо. Если человек был очень внимательный и чуткий, то он верил в то, что человек, пострадавший так, либо был действительно этого достоин, либо перед смертью покаялся, принял эту скорбь как достойное возмездие за свои дела, и душа его спаслась. Но об этом он знал очень мало. Обычно ведь круг, информационный круг, в котором жил человек, был очень узкий. Это все люди, которых он знал лично. Его не интересовала информация вообще. Он жил кругом тех людей, которых он знал, лично знал. И какие-то сведения получал только о людях, которых лично знал. И поэтому это было очень малой толикой информации, знаний. В основном он жил в очень узком мире. И когда здесь, в этот мир, вторгалась скорбь, он, как правило, знал, за что, почему, и учился принимать эту скорбь, или не принимал ее, бунтовал против этой скорби, и знал, что бунтует, и знает, что бунтует он против Бога. Но в целом вот мир был такой простой. А когда сейчас человек получает какую-то информацию о огромном количестве людей где-то на другом континенте, которых он знать не знает и никогда не узнает ни их самих, ни детей этих, ни взрослых этих, он просто получает информацию. И вот этого воспитания правильного с детства у него нет. Поэтому у него всегда, когда он слышит некое вот свидетельство о скорби кого бы то ни было, кого он лично не знает, неважно, старики это, дети, мужчины или женщины, бизнесмены или учителя, ему нет дела, у него сразу вопрос, а почему? А за что? Почему пострадали дети? Почему пострадали заведомо невинные люди? Хотя вопрос этот в принципе не по существу. Но человек даже современный не может понять, что вопрос этот не по существу. Ведь отцы и Библия, и вся система божественного воспитания и формирования человеческого сознания, она говорит обо мне. Она говорит обо мне, а не о других. Оно всячески ограждает меня от того, чтобы я размышлял о судьбах других людей. Я ведь их не знаю. У меня есть только одна судьба, моя собственная. И в своей собственной судьбе мне и Библия, и Слово Божье, и святые отцы говорят, если с тобой случилась скорбь, значит, в этом есть причина, в этом есть смысл. Надо спросить, что со мной происходит. Но человеку как раз, чтобы не задавать этот вопрос, постоянно хочется сказать, а что происходит с другими? Почему они-то мучаются? Ну ладно, со мной мы еще разберемся. Но они-то за что? Они-то почему? Постоянное возмущение, постоянное непонимание и возмущение этим непониманием, почему это происходит с другими, не дает мне возможности увидеть, что творится со мной. Внимание к другим, суд, то есть попытка рассудить, что там произошло, но даже не осудить другого и не рассудить другого. Это уже давно прошло, нет. Пытаясь понять, что произошло с другими, мы пытаемся судить Бога. Почему Он это допустил? Почему Он так сделал? Почему Он мне не доложил о том, что Он сделал? Почему Он мне не объясняет логику своих действий? Почему он так делал? Постоянно призываем к ответу Бога. Это гордыня, которой в средние века и видом не видывали. Это очень страшная гордыня, очень глубокая гордыня, потому что призвать на суд Бога, это, понятно, может существо, которое мнит о себе очень и очень много, которое сознает вправе требовать отчета от Бога. Но и понятно, что в таком случае, в такой гордыне, когда со мной происходит скорбь, где уж мне ее принять? Я уже заведомо уверен, что все страдания и скорби мира несправедливы, что все, что происходит в мире, несправедливо, все незаконно, все неправильно, уж тем более мои скорби. И я оправдан в глазах своих. Раз Бог не ответил мне на то, почему там погибли невинные люди, значит, Бог не вправе требует меня смирения перед теми скорбями, которые терплю я. И эта гордыня запутывает нас окончательно.